Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Книга розповсюдника Лісія Вдаха отримав год хатнього межування волі. У Бобруйську страйкують дві бригади на заводі тракторних деталей. У Міністерстві оборони заявили, що по факті порушення повітряної простори шведським самолітом проводиться перевірка. Гэта і інші теми у нашому ефірі на протягу наступної півгодини. Суд Кастрычніцкого району Менску покарав заснувальника білоруськомовного інтернет-сервісу «Книга пошти» Олеся Явдаху годом обмежування волі без накерування у колонію поселення і штрафом на 57 мільйонів рублів. Суддя Рита Шаграй признала його винуватим у незаконній предпримальницькій діяльності за те, що допомагав людям набивати білоруські книги. Адмисловці називають кримінальну справу і судовий процес над Олесем Явдахом політично мотивованим. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Паводле судовага выраку, пад арыштам застаецца таксама маёмасць Алесі Яўдахі, кампутар і ягоныя складнікі. А сам Алесь да ўступлення ў сілу рашэння суду пад падпіскай аб нявыездзе. Праз некалькі хвілін пасля вяшчэння прысуду Алесь Яўдаха сказаў:
«Ну, это меней, чым запрошаў прокурор, але болей, чым мне падаецца, было б справядлівым. Я не лічу гэта справядлівым. Гэтая справа была нейкай спробай ахаладзіць мой пыл, ці яшчэ нешта. Ну, як бы гэтыя справы таго боку, мы як працавалі, так і збіраемся надалей беларускую книжку просовывать».
Алесь Яўдаха рассылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў: Васіля Быкова, Уладзіміра Арлова, Міколы Ярмаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка набыць у дзяржаўных крамах. Адзін з аўтараў, Уладзімір Арлоў, прыйшоў у суд падтрымаць Алеся. Судовы вырак пісьменнік пракаментаваў гэтак:
«Відавочна, што ў гэтай справе прысутнічае палітычны складнік. Судзілі чалавека, які займаецца распаўсюдам беларускіх кніг. Цяпер у многіх беларускіх гарадах кнігарняў проста не існуе. Алесь Яўдаха якраз прыходзіў на дапамогу такім людзям. Я думаю, што па гамбургскім рахунку, за тое, што рабіў Алесь Яўдаха, яго павінна было б Міністерство культури узнагородить».
Не лічить винуватим свого сина і батьки Алесі Яўдахи, які так само присутничали у суді, говорить маці Людмила Яўдаха.
«Я теж не вважаю, що він винуватий у нічим, бо він робив добру справу, він любить людей, для їх усе робить, він до криміналу нічого не має».
Суд над Алесем Яўдахом довжився більш за год. У суді виступали більш за сотню свідок, користальників послугов Алеся, які часто виказувалися на ягону користь, говорить Сержук Бахун.
«Я наведував вельми шмат судових поседженів. І сапраўды вельми шмат людей не бачить вини Алеся в гэтым. Я навіть пам'ятаю один ліст, досланий у суд одного свідки. Він пише, що я не можу з'явитися на суд, але хочу заявити, що Алесь Яўдаха робив потрібну справу, корисну справу, і тому прошу його оправдати. Як я кажу, держава хоче фільтрувати, що люди можуть читати, що не можуть читати. І так як Алесь людям допомагав набувати книжки письменників, які у опалі до нашої держави, в опозиції, то держава такого чоловіка покарала».
Як повідомив Алесь Яўдаха, верагодна, што рашэнне суду Кастрычніцкага району Менску ён будзе абскарджваць у судзе вышэйшай інстанцыі.
Перадавала Галіна Абакунчык. Паводле Міністэрства інфармацыі, апошнія гады ў Беларусі выдаецца каля 10% кніг на беларускай мове і больш за 85% на расейскай. Сёлета Нацыянальная кніжная палата паведаміла, што наклад беларускіх выданняў у 2012 годзе скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Таксама рэзка змяншаецца колькасць кнігарняў. Яшчэ 20 годзі таму кнігарні ў Беларусі існавалі не толькі ва ўсіх гарадах і раённых цэнтрах, але і ў мястэчках і нават у буйных вёсках. На сёння кнігарня ў Беларусі засталося 88. Кнігамі не гандлююць не толькі ў вёсках, але і ў многіх райцэнтрах. Гандляры сцвярджаюць, што доля беларускамоўнай літаратуры на паліцах галоўных менскіх кнігарняў не перавышае 5%. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым ефіры пазней сёння. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що по факті порушення повітряної простори шведським легкомоторним самолітом проводиться перевірка. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Шведский самолет раницы 4 липня без перешкод полторы годины незауважно для радара у супротиповетренной обороны раскидывал над территорией Беларуси цацишных медведиков с надписами «У оборону свободы медиев». Представник Головной управы идеологичной працы Министерства обороны Беларуси полковник Сергей Кузьменков потлумачил корреспонденту «Свободы».
В настоящее время проводится проверка всесторонняя данной информации. Оглашение состава группы не входит в компетенцию Министерства. Я больше, чем сказал, вам добавить не могу.
Представник этой же управы, полковник запаса Владимир Макаров, так само не подал никаких подробностей. На питание, что можно поведомить радиослухачам, он отказал.
Только то, что опубликовано на официальных сайтах. Все опубликовано в официальной информации.
Сайт Министерства обороны 5 липня поведомлял, что нема фактов, которые подтверждают пересечение державной межи Беларуси у поветренной просторы. Официальные эксперты выявили фальсификации. Тем часом сами удельники полету, которые, по их словам, бесперешкодно был ожитёвлены над территорией Беларуси, представили у доказ видео. Так званый плюшевый десант организовала четверка шведов, супрацовников рекламной кампании «Татал» со Стокгольму. Намістник начальника Центру інформації громадських сувязів КДБ Білорусі Артур Стрех на просьбу кореспондента «Свободи» прокоментувати інцидент сказав.
Я по указаному факту коментарі не даю. Достатньо, наверное, коментарів, які дали представители Міністерства оборони і Государственного пограничного комітету. Ми не даємо коментарі по цьому факту. Безопасність воздушних прольотів на території Республіки Білорусі знаходиться несколько в компетенції інших органів.
Поводле військового аналітика Олександра Олесіна, Міністерство оборони и помежное ведомство сказали, что полет шведского самолета был немогчимым и от початку поставили себе усладанное становище. С этой позиции отступать вельми тяжко, тем более, что яны, видать, и керовнику Украины доложили так. Тому будут максимально долго замолчивать этот факт, говорит Александр Олесин.
Сам факт нарушения на такой высоте не является неожиданностью. Система противовоздушной обороны нашей страны не может перехватывать воздушные цели, летящие на такой низкой высоте. Точно так же, вот как этот самолет проникает в воздушное пространство и прорывает систему ПВО крылатой ракеты. Радары не засекают. Поэтому здесь глобальная стоит задача обеспечить защиту воздушного пространства Беларуси от низколетящих целей, как то крылатые ракеты, беспилотные авиационные устройства, пилотируемые аппараты низколетящие, потому что именно при помощи этих средств может быть нанесен первый сокрушительный удар по той же системе ПВО и по важнейшим объектам страны. Поэтому наказание различного рода стрелочников, ну даже высокопоставленных чиновников, положение не изменит. Нужны программные серьезные меры по модернизации системы ПВО. Надо сказать спасибо этим шведам, может быть, как раз вот с их подачи руководство военно-политической страны примет меры по реформированию системы.
Мяркую, незалежный войсковый аналитик Александр Олесин про полет шведского самолета говорит у своих звонках на «Свободу» и наши слухачи.
Андрей Спинков, вот уже почти 6 дней, как наш верховный главнокомандующий молчит, как рыба, по поводу перелета самолета. Дело в том, что самолет сбросил не плюшевые миски, а дерьмо на голову наших и руководителей, как России, так и Беларуси. Не все сейчас в дерьме. На самом деле и сказать ему нечего. Ну, хочется, конечно, посмеяться, но все это грустно. На самом деле мог бы террорист разбросать на территории Беларуси и радиоактивные отходы, и какую-нибудь эпидемию чумы, страной оспы, язвы сибирской и так далее, и так далее.
Хочу высказаться по поводу полета над нашей страной шведских пилотов с бомбардировкой плюшевых мишек. Если бы я был президентом, я постарался бы с ними встретиться, с пилотами, поблагодарить их за проверку наших, оказывается, бесславных ПВО и вручить им награды. С этого позора нужно делать выводы, и немедленно. Благодарю. Бывший военный пилот.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Поводля невести Дмитра Дашкевича, Насти Положанки, 6 липня адміністрація колонії номер 13 подала у слідчий комітет матеріали на заведення кримінальної справи супроти Дмитра за невиконання режиму колонії. Про гэта Наста довідалася сьогодні, приїхавши у колонію номер 13 у Глибокім. Дмитра Дашкевич амаль одразу після виходу у отряд був зміщений у штрафний ізолятор на 13 суток. Пазней Дашкевич довідався, що йому дали некілька суток зняволення у ізоляторы нібыта за парушэнні, якія былі здзейсненыя раней. У адказ на магчымае завядзенне новай крымінальнай справы Дашкевіч напісаў адміністрацыі калоніі дакумент пад назвай «Яўка з павінную». У ім палітвязень іранічна піша, што прызнае сябе вінаватым у тым, што свядома адмаўляецца выконваць некаторыя патрабаванні адміністрацыі калоніі, якія лічыць незаконнымі. Наста Палажанка сёння пасля наведвання калоніі ў Глыбокім расказала нашаму радыю.
Только сегодня мне стало известно, что в пятницу были подадены администрации колонии документы у следствия комитета на возбуждение справы в первой части 412 артикула относно Дашкевича. Это значит, что где-то близко там 10 дней может приниматься решение. Я думаю, что подеи могут разворачиваться достаточно худко, и никаких докладных терминов неведомо. Когда уже в документы все передадены администрации, ну, в принципе, и пошлось питание, какое решение они могут принять. Але Дмитр, покольки разумею, что ситуация складняется в разы и не ожидая гулять в этой гульне с теми, кто задумывает подобные речи и провокации, он написал заяву до начальника колонии о том, что он отмовляется с этого дня. Я думаю, что он признает себя виновным, потому что сведомо отмовляется выполнять те потребования, которые лишить незаконно. Признает себя виновным, зрозуміло, что данная ситуация нагучится с деком. И для того, как спростить працу разным провокаторам, агентам и следственному комитету, всем тим людям, які роблять все можливе, щоб знаходження політневольних в тюрмі було невиносним, він відмовляється з сьогоднішнього дня виконувати будь-які потребування адміністрації колонії, а це і інші, тому що артикул 412, він свідчить про те, що після того, як відбудеться суд, Дашкевич буде переведений в іншу колонію. І Дашкевич, який з'являється невиновно судженим і не признає себе винуватим, не збирається виконувати будь-які потребування адміністрації тюрми. Дашкевич, бачачи, що вже на його заводять інші кримінальні справи, далі показує, що не питайтеся ламати, знаходишся у тюрмі. І тому йде таку достатково радикальну оборону.
Сказала Наста Палажанка, калі Дмитра Дашкевича признають виноватим, його можуть покараць туремним терміном ще на год зняволення. Раней його затримали перед площей 2010 і осудили на 2 роки. Він має вийти на свободу 18 снежня 2012 року. Тему політв'язнів ми протягнемо праз хвилину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Приватного розповсюдника білоруських книг Олеся Явдаху покарали годом обмежування волі без накерування у колонію поселення. За те, що не платив податків, він має сплатити державі 57 мільйонів рублів. На політв'язні у анархістів почався новий виток тиску, каб примусити їх написати прошення о помилуванні. З шести осуджених таку паперу підписав покуль тільки Павел Сиромолотов. У Бобруйську на заводі тракторних деталей дві бригади цеху зборки тракторів відмовляються працювати. Работники протестують супроти зменшення суми доплат до заробку. У Міністерстві оборони повідомили, що по факті порушення повітряної простори Білорусі шведським самолітом проводиться перевірка. Опозиція буде мати своїх представників у полові округових виборчих комісій. Ви слухаєте Радіо Свобода. На політв'язнів анархістів почався новий виток тиску, каб примусити їх написати прошення о помилуванні, не глядячи на те, що всі вони обвішені злосними порушальниками режиму. Артема Прокопенко, як і Ігоря Алінєвича, позбавили короткотермінового споткання з родними. Новини життя політв'язня в Білорусі подає Інна Студінська.
З шести осуджених анархістів прошення о помилуванні написав тільки Павел Сиромолотов. Артем Прокопенко, який був осуджений разом з Сиромолотовим і Васьковичем по одній справі за спробу підпалу дверей Бобруйського КДБ, прошення підписати відмовився, повідомила мати Артема сподарення Віолетта.
Я йому говорила, що Паша написав, вже я тоді знала. Він говорить, похоже, що написав, тому що, видно, говорили йому там, що пиши, він, ну, Паша написав. Він говорить, ну і зря. Він не підписав. Я його просила, звісно, особливо Паша, йому все время. Говорить, треба Артем підписувати, щоб виходити відсюди. Он нет, я не буду еще.
Виолетта Прокопенко розповіла, що її син так само став злосним порушальником режиму, і за гэта його позбавили спаткання з родними.
Дзвонок 7-го числа должен был бы, но не звонил в суботу, прождала его час. Не знаю, где он и что с ним, как. Ничего не знаю. Помимо тех нарушений, решили короткого свидания. У него должно было быть в конце июля. Мы собирались, а сейчас решили этого свидания.
Мать Александра Францкевича, який отбывая покарание у Івацевичской колонии, спадарыня Татьяна розповела, что на ее сына так само тиснуть.
Саша приезжал следователь, который его брал раньше, арестовал Литвинский, чтобы якобы он покаялся и писал заявление. Узнаю, что пока ничего не писал, там его начальник зоны вызывал к себе, говорил, что, мол, пожалеет маму, хотя я с начальником зоны вообще никогда не виделась. Ну, идет такое вот, что писал о прошении на помилование. Он ничего не хочет подписывать.
Жонка Миколая Дядка, який отбывая покарание у Шкловской колонии номер 17, Валерия Хотина, кажа, что ведая про новые заходы на конт помилования. Але да яе мужа никто не приезжал.
Про Колю я такого не ведаю. Або он, скажем так, не может поведомить, або скучай за все, никто не приезжает, потому что там уже мама с ним асенсу.
Миколай Дядок на полгода змешчаны у так званое помешкание камерного типу. Камеру-одиночку за то, что отмовился выходить на працу у субботу. Зараз он написал скаргу на незаконное, на его погляд, змешчение у ПТК. Тримается бадзера, хоть это и непросто. Бо по натуре Миколай человек надзвыше активный. Каже ягоная жонка Валерія.
Йому тяжковато одному знаходиться постоянно. Тим більше на працю з книгу водять. В принципі, усі листи і до мене, і до батьків листи, всі такі оптимістичні. Кожний тиск на його, наоборот, дійнішується так, що я це отримлюю, тому що ось я не слабую. Він каже, що вельми сміявся, і коли маті у відказ від колонії прийшов ліс, що його перевели, тому що він дренно впливав на остатніх зневолених. Він казав, що це для мене був просто комплімент. Він як тільки переїхав 17-й, он одразу сказал, что чекайте, что я поеду на крытую.
Покуль Миколай, як злостный порушальник режиму, знаходится у одиночцы Шкловской колонии. У Могилевской крытой турме номер 4 отбывая покарание Евген Васькович. Родные Евгена покуль не ведают. Ти пропановывали ему писать прошение о помиловании, як іншим політв'язням.
На видное життя політв'язня в Беларуси подавала Ина Студзинская.
У эфиры радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвал. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Пазней у нашым ефіры слухайце працяг гутаркі са старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай пра кнігу яе ўспамінаў «Дарога». У Бабруйску на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактароў адмаўляюцца працаваць. Работнікі пратэстуюць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Яны заяўляюць, што адміністрацыя прадпрыемства не мае на гэта падставу, бо даведзены план яны выконваюць. Расказвае Андрей Белагубаў.
Про протест двух десятков работников цеху стало вядома 9 липеня после 22 годины вечера. Один из протестовцев поведомил, что на початку смены работникам выдали разликовые квитки, и люди убачили, что доплаты зменшилися. У среднем сумма недоплаты сягая миллиона рублей.
Нас лишили на 45%. Мы поднимаемся к начальнику цеха поинтересоваться, за что нас лишили. Он нам сказал, я так захотел, я вас лишил. Он сказал, в этом месяце я вас лишу на 100%. Я найду за что, как, вы получите голую сделку. И мы отказывались работать, сидим сами на смене, никуда не уходим до конца смены, но мы не работаем.
Сегодня раницей працовники цеху пошли до заводского начальства. Свою позицию, как заявляют протестовцы, яны выклали одному из наместников, директора заводу.
Нас обложили матами, начали угрожать, вплоть до увольнения одного человека, как уже перевели в другой цех. Ну, обстановка у нас накаленная. Люди настроены идти до конца, уже смысла нет, уже возвращаться. Мы больше всех работаем, а получаем практически так же самое, даже еще меньше, как остальные. Другая бригада сделала 70 тракторов, они получили 4 миллиона. Мы сделали 118 тракторов и получили 4 миллиона. Нету справедливости никакой. И это получается каждый месяц.
После обмеркования ситуации работники наважились еще раз ходить до начальства. Який плен это мело?
начинают расформировать две вот самые сильные бригады, которые вытаскивали полностью цех.
Вот. Три бригады, которые вчера отмовились працевать, так?
Да. Уже трех человек самых сильных убирают другие цеха.
А те выйдете сегодня на працу?
Пока приказа нету о переводе нас в другие цеха, поэтому в любом случае выйдем. Но, естественно, сменное задание мы выполнять не будем. Будем делать одну-две машины.
На заводе тракторных деталей и агрегатов дейничает суполка Свободного профсоюза белорусского. Как заявляет старшиня суполки Михаил Ковальков, працовники протестовцы не сябры этого профсоюза. Жадание уступать у него покуль не выказывали. Спадар Ковальков зазначая.
Начальник цеха и мастера знают, кто там более имеет влияние на коллектив. Их сейчас на время перевести в другие цеха на месяц, чтобы сбить какой-то пыль жаркого. Если они чего-то хотят добиться, то они, естественно, должны это четко изложить. Люди заслуживают этих денег. Они остаются иногда до 2 часов ночи, чтобы доделать ту работу, которую они начали в начале смены. Я считаю, что их обманули.
Завод тракторных деталей и агрегату один из самых поспеховых у Бобруйску. На им працуют больше за 3000 человек.
Про страйк у Бобруйску рассказывал наш корреспондент Андрей Белогубов. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз наше опытание. Сегодня 18 годов, как Александр Лукашенко занял посаду керовника Беларуси. Кольки часу, на вашу думку, он еще будет керовать? Отказывают жихары Берестя.
Смерть, пока сын не вырастет. Сын займет пост папы. Сколько потянет, столько и будет. Уже отрымать на воду, ты понял. Сама выросла при Лукашенке, и дети наши вырастают тоже.
В принципе, насколько он будет править, уже давно ведомо, но это сам означал, доколе есть такой вырос. Видать, что у его планах править доколе. А вот уже в наших планах совсем меньшая лишба, как по мне. Максимум, сколько ему можно отвезти, это день, как собрать речи и ехать до хаты.
Ну, я думаю, что долго, потому что он уже заявил о том, что он хочет Коле власть отдать. А вообще, есть такая мудрая поговорка. Каждый народ заслуживает того правителя, которого он имеет. Так что проблема тут не в самом Лукашенке, а в том, что люди его терпят. Я думаю, это еще надолго. Люди в интернете смеются, что лет 30 еще, пока Николай не вырастет.
Может, 10 протриматься в проладе годов, ну, 10. Я лечу, что стольких годов это, ну, довольно шмат. Справа тем, что максимум это повинно быть 10 годов. Ну, я лечу прикладно 10, там пару год больше-меньше. Потому что после этого система, ее минусы так вельми добро вылазят.
К сожалению, пока мы сами не решим, сколько он будет править, он и будет править нами. Здоровья у него, наверное, хватит. А вот терпения у белоруса, к сожалению, тоже пока что хватает. И это очень жалко. Я не думаю, что Александр Григорьевич такой человек, который вообще кому-нибудь передаст власть. Я не верю, что он доверяет своим сыновьям даже настолько, что может им передать власть.
Будет долго президентом, но уже пора отдохнуть, набраться сил на следующий срок.
Есть такие анекдот довольно интересный, что будет он править доколе. Коли, в принципе, слушно это анекдот, то нам тут вельми будет незручно, бо Коля зараз ходит в футболке в другий класс. Я пособисто пожелал бы ему здоровья, каб он мог у своим розуме, у вся грозы памяти поехать у Гаагу.
Такі адказы мы пачулі ў беразі на пытанне, колькі, на вашу думку, яшчэ будзе кіраваць Александр Лукашенко. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму 18 гадоў беларускай драмы. 18 гадоў таму Александра Лукашэнку абралі першым прэзідэнтам Беларусі. Ці з'яўляецца ягонае выбранне кіраўніком дзяржавы нейкай заканамернасцю? Чаму беларуская сацыяльная мадэль апынулася такой устойлівай? Якую ацэнку дзейнасці Александру Лукашэнку дасць гісторыя? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Амаль для кожнай вялікай дарогі ў Беларусі можна ўбачыць гандляроў грыбамі, ягадамі, яблыкамі і бульбай. Наколькі небяспечныя гэтыя прадукты без санітарнага кантролю? З Віцебску паведамляе Браніслава Станкевіч.
наставника Георгія Станкевича, заспела у лесе. И он сбирает грибы лисички для своей вёски старые ранчицы, что в Бешанковецком районе. Сбирает для себе. Але шмат кто из ягоных одновязковцев и знакомых зарабатывает, сбираючи ягоды и грибы на житё, каже спадар Георгий.
Я специально сегодня думаю, поеду первый раз в лес, ну, на пробу. Ну, уже, я скажу, на супе назбирал. Наши наставницы регулярно, систематично, каждый день ходят с мужиками, с детьми колить у ягоды. И тягом сезона они зарабатывают, ну, я думаю, там 3-5-7 миллионов, кому я пофартить. Ну, это ж адская праца. Ну, заробить те самые гроши в той самой школе, або другим предприемцам не лягчей при этой нерводробке, боясь не зарубить працу. А люди просто разневоливаются в лесе, ведут, что это все их, ну, нехай болит спина.
Грибы и ягоды вязковцы продают кто нарыхтовщикам, а кто самотужно, выставляючи слоики и ведра с черницами уздовж буйных автодорог. Сподарыня Вольга выносит на узбоччо трассы Полоцк-Менск трускалки из уласного огороду. Побач гандлюют лесным товаром.
Как для Минск едешь, столбка, лисички продают, и земляника. Тут же прям собирают и тут же и продают. Это дорого продают. С такими кошелочками, ведерками всякими разными. Ну, покупают, да, люди покупают. Черника от 16 до 17 за литр. Клубника крупная 20, мелкая 15-16 литр. Черешня своя 6000 полулитровая баночка вот у нас. Земляника дорогая 12000 стаканчик.
Спадарыня Вольга и сябровки гандлярки певные, что грибы и ягоды с ближайшего лесу чистые, что тут нема ни радиации, ни еще чего шкодного. У областного Витебска гандаль земли уже давно признаны антисанитарным. Тому бабулям-пенсионеркам, которые каля буйных крамов пригандлювают теми черницами, собранными в лесе, черговый раз обвестили войну. Горбоконкам проводит месячник по борьбе с уличным гандлем. У транспорте будут транслировать обвестки про небезпеку набытия ягод и грибов у нелегалов, а гандлярам погрожают штрафами. Пенсионерка Любов Рыгоровна пережила уже не одну хвалю такого административного змагания.
Эта война идет очень давно уже. Предупреждали так. Сейчас, конечно, будет огромная война, потому что Славянский базар на носу.
Здесь главное, на открытие приедет Лукашенко. Потом он уже уедет, он не будет ездить. Вот на открытие приедет, потому что он поедет, и тогда нашему губернатору будет минус. Премию лишат его. Это же политика. Ну так помогите нам что-нибудь сделать. Ну помогите просто, вот хотя бы во время сезона.
Одинное, что рают чиновники самотужным гандлярам, это вести свой товар на смоленский кермаш, платить аренду за место, да продавать ягоды, грибы там. Але вольных местов, каб их арендовать, на кермаши уже давно нема.
З Витебску передавала наша корреспондентка Бронислава Станкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Приватного розповсюдника білоруських книг Олеся Явдаху покарали годом обмежування волі без накерування у колонію поселення. За те, що не платив податків, він має сплатити державі 57 мільйонів рублів. На політв'язнів анархістів почався новий виток тиску, каб примусити їх написати прошення об помилуванні. З шести осуджених таку паперу підписав покуль тільки Павел Сиромолотов. У Бобруйську на заводі тракторних деталей дві бригади цеху зборки тракторів відмовляються працювати. Работники протестують супри зменшення суми доплат до заробку. У Міністерстві оборони повідомили, що по факті порушення повітряної простори Білорусі шведським самолітом проводиться перевірка.